Привет, друзья! С вами уроки истории. Продолжаем исследовать древний мир. Сегодня поговорим о очень важной вещи, о религии. 21 век. Нас религиозные верования окружают буквально всюду, самых разных форм. Что уж говорить о первобытном времени, когда, казалось бы, религией было окутано и пропитано буквально все. Тем не менее, вопрос не просто важный, но еще и очень сложный. Во-первых, что такое религия? Религия происходит от латинского слова «religare» – «связывать» или «соединять». Далее от этого слова произошло слово «religio», то есть «благочестие». Что это такое? Религия – это уверенность в существовании потустороннего мира, влияющего на наш вещественный мир, и связанный с этим свод правил поведения, а также обрядов, которые нужны для взаимодействия с невидимым миром. Уверенность в существовании потустороннего, невидимого мира, мира духов, мира богов, не требует какого-то специального доказательства. Это и есть вера. Вот это определение мы запомним и вернемся к нему в конце, потому что нужно будет его еще раз немного дорасшифровать. Какие мы сейчас знаем религии? Это мировые, самые большие религии в первую очередь. Христианство, ислам, буддизм и индуизм. Правда, есть, конечно, еще иудаизм, но он относится ровно к той же страте, что христианство и ислам, он очень небольшой, есть многие другие маленькие верования, но вот основные мировые религии, они такие, их всего четыре. По этническому происхождению это авраамические так называемые религии, а именно иудаизм, христианство и ислам, индийские религии, индуизм, буддизм, джайнизм и сикхизм, ну и дальневосточные, конфуцианство, даосизм, синтоизм. Опять же, это в основном. Что это такое и как они сложились, мы будем говорить, когда будем говорить о соответствующих культурах Дальнего Востока, Европы и так далее. Пока просто запомним. По типу религии разделяются на первобытные, примитивные. Это анимизм, аниматизм, то есть это или одушевление буквально каждой вещи, одушевление всего, анимизм. Аниматизм – это вера в единую душу всей природы и всех вещей. Тотемизм – от слова «тотем» – поклонение тем или иным животным. Фетишизм – наделение сверхъестественными свойствами различных предметов, амулетов ли, священного оружия или чего угодно. Шаманизм – возглавление той или иной формы религии специально обученным колдуном-шаманом. И продвинутые новые религии – это пантеизм, когда так называемое «всебожие», когда Бог полностью растворен в мире и мир в Боге, то есть мир и Бог – это одно и то же. Деизм – уверенность в том, что Бог создал мир, но более не принимает участие в его судьбе. Ну и разновидности так называемого теизма, от теос латинского – Бог, то есть. Есть политеизм – много Божие, и монотеизм – едино Божие. Вот тут нужно запомнить. Атеизм религией не является. Наверняка вы слышали такое слово атеизм, то есть атеизм – отрицание существования теос, то есть Бога. Очень часто говорят, вот кто-то верит в Бога, а кто-то верит в то, что его нет. Это последнее утверждение является глупостью. Запомните навсегда, атеизм не является религией, потому что это не вера в отсутствие Бога, верить в отсутствие невозможно, чисто логически, а знание – о том, что его нет. Вот атеизм религией не является. Итак, вот все это, понятно, кроме атеизма, полностью соответствует определению, которое мы привели в начале беседы. То есть, наличие религии предполагает существование двух миров. Мира потустороннего, мира духов, мира невидимого и нашего вещественного мира. Но было ли так всегда? Вот казалось бы, если есть религии, то обязательно есть два этих мира. Потому что в одном живем мы, люди и окружающие нас вещи, деревья, животные, горы, реки и все что угодно. А есть невидимый мир, где существуют духи, боги, неважно. То есть, если есть религия, существует такое разделение. Повторим вопрос еще раз. Так ли было всегда? Ответ на этот вопрос весьма неочевиден. Вот мы попытаемся в этом разобраться. Как появляется религия? Вопрос тоже сложный, потому что существует масса теорий. Самая первая теория – божественная теория, которая происходит из глубины веков. Она состоит в том, что Бог создал человека и дал ему религию непосредственно. Бог или боги создали человека и дали ему религию для того, чтобы поклоняться богам. Так или иначе, их ублажать и обеспечивать себе, человеку, лучшую судьбу в этом мире и после смерти. Есть промежуточная теория. Когда есть уверенность, что Бог сотворил человека и все сущее, но человек, существуя в вещественном мире, забыл о Боге, отошел от него и теперь много тысячелетий подряд вынужден восстанавливать по крупицам утраченное знание. То есть религия – это есть попытка человека вернуться к исходному единению с Богом. Вот, наверное, самым ярким выражением подобной теории является христианство. Все эти теории, и божественные, и промежуточные, довольно старые. Относятся они или к совсем уже древним векам, то, что мы называем античностью, или к векам 17-18. Есть эволюционная теория или естественная теория. То есть, по мере того, что человек развивался от австралопитека до Homo sapiens, то есть человека разумного, у него развивался мозг, и таким образом человек мог осуществлять все более и более сложные, серьезные религиозные практики. И таким образом у нас сначала появляются примитивные религии, которые, постепенно усложняясь, от анимизма эволюционируют до монотеизма, то есть высокоразвитых, организованных религий, которые господствуют в мире сейчас. Там была масса, огромная на самом деле масса подразделов этой теории. Разные ученые выдвигали ее в самых разных формах. Специально мы на этом не будем останавливаться. Просто отметим, что есть и такая теория происхождения религии. Зарождается она в 19 веке, в 18-19 веке, с распространением так называемого движения просветителей. Я уверен, вы знаете и Вольтера, и Дидро, и прочих других знаменитых французских энциклопедистов, которые считали своим долгом нести свет знаний в мир. Есть еще одна теория, как раз возникающая вместе с просветителями. Это теория обмана. Якобы религия рождается только тогда, когда какие-то священные чины, неважно, это специально обученные колдуны, шаманы, это или первобытные, или древние жрецы в Греции, в Древнем Египте, неважно, или священники, сейчас просто обманывают человека, точно зная, что никаких богов нет, а религия – это просто способ выколачивания денег или иных ресурсов из населения. Вольтер прямо говорил, религия родилась тогда, когда на дороге встретились дурак и мошенник. Дурак – это простой человек, мошенник – это в данном случае священник. Ну и есть самая сложная и, на мой взгляд, самая правильная теория – это теория отражения, которую первыми сформулировали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. То есть, все на свете, согласно двум этим великим экономистам и философам, вообще все на свете так или иначе отражается нашим мозгом. Но в самом деле, мы когда взаимодействуем с миром, неважно, вот я с микрофоном взаимодействую, или вы сейчас взаимодействуете с монитором вашего планшета. Этот планшет отражается в вашем мозгу, как и микрофон отражается в моем мозгу. И таким образом в нашем мозгу, в нашем сознании отражается вообще весь мир по мере взаимодействия. И мир этот воздействует на человека, с одной стороны, и с другой стороны, с куда более большей, он действует на общество, то есть совокупность людей, которые, собственно, и порождают исторический процесс. И таким образом религия является всего лишь отражением внешних условий существования, когда человек, а человек далеко не всегда мог полностью контролировать то, что происходит вокруг него, как в природе, так и в обществе. Не контролировать, не понимать. И вот эта вот часть непонимания и невозможности контролировать – для древнего человека и породила религию. Таким образом, религия – это не просто чей-то обман или чья-то выдумка. Это, естественно, не то, что придумал Бог. Люди науки серьезно об этом рассуждать не имеют права. Эта теория нам говорит о том, что религия возникла как взаимодействие мира и человеческого общества. Вот это теория отражения, которую я считаю правильной и которую призываю прислушаться и вас. Всегда ли существовала религия? Кажется, что всегда. Потому что вот если есть человек, он обязательно имеет какие-то суеверия, какие-то религиозные мотивы. Возможно, он очень сильно верующий. И опять же, кажется, что так было вообще всегда. Но это не так. Потому что сейчас в науке господствует мнение о двух огромных периодах. Это дорелигиозном периоде существования человека и религиозном или всерелигиозном периоде существования человека. Есть большие возражения против этой теории. Потому что мы откуда узнаем вообще о древнем человеке? Мы об этом чуть позже скажем, и кое-что об этом мы уже говорили. Как и все из истории, мы узнаем только из исторических источников. Но, однако, с древним человеком нам не поговорить, потому что они все очень давно умерли. И самое главное, у них не было письменности, то есть они не оставили нам никаких книг, никаких записей. Но, к счастью для нас, существуют примитивные племена, которые находятся на по-настоящему первобытном уровне. Их не очень много, но они есть, начиная с 19 века. Ими плотно занимается наука антропологии и этнографии. То есть люди едут к этим самым дикарям, общаются с ними, и таким образом можно, исходя из изучения их поведения и быта, пролить свет на то, что происходило в глубине веков, вплоть до сотен тысяч лет до нашей эры. Но тут есть момент, потому что все эти люди, которые являются дикарями, дикие племена, современные, они неизмеримо более цивилизованы, чем настоящие первобытные люди, которые существовали 200, 300, 100 тысяч лет назад. Просто потому, что они не могли взаимодействовать с современным человеком, а эти дикари могут и взаимодействуют так или иначе. Ну и в любом случае, пространство времени в 300 тысяч лет, которые прошли от формирования человека более-менее современного вида, до сегодняшних дней, это огромное пространство, за каковое время, естественно, эти дикари так или иначе прошли многие стадии развития. Поэтому они не могут точно представлять нам, в том числе и религию, прошлого. Так вот, возражающие говорят, что все эти дикари поголовно религиозны. Нет ни одного племени, ни одного рода, который жил бы на уровне вот этого самого древних веков, мезолита, как мы правильно говорим, то есть средний каменный век, и не исповедовал бы той или иной религии. Религия есть вообще у всех. Значит, говорят нам, и в прошлом было так. Однако, снова обратимся к историческим источникам. Мы, как историки, не имеем права говорить ничего, что не сообщают нам источники. Ну а источники, которые однозначно указывают нам в древности о существовании религии, происходят из среднего верхнего палеолита, то есть как минимум это 60-50 тысяч лет назад. А история человека, прошу прощения, напомним, от самых ранних его форм занимает 3 миллиона лет. То есть люди не оставили нам никаких упоминаний, свидетельств, памятников о существовании религии почти за 3 миллиона лет. Вы представляете, какая-то невероятная бездна времени. Так вот, откуда же мы узнаем о древней религии? Я уже упомянул важнейшие материалы этнографии и антропологии, то есть натурного исследования современных дикарей, которые живут на очень низком этапе развития. О них мы обязательно подробнее поговорим в следующих беседах. Какие еще? Самые главные материалы, конечно, нам поставляет археология. Потому что именно археология, как мы помним, занимается раскопками древних материальных останков, которые оставили для нас наши очень-очень далекие прапрапрапрапрадеды. И в первую очередь, если мы говорим о религии, это материалы захоронений, потому что важный вопрос, что происходит с человеком после смерти, это был одним из ключевых вопросов, на которые пыталась ответить религия. Как только появляется специальное захоронение с применением некоего ритуала, вот можно быть уверенным, что в этот момент религия уже существует. Скульптура и мелкая пластика. То есть резьба по камню, резьба по кости, резьба по дереву в маленьких формах и в крупных формах. То есть изготовление больших статуй и маленьких статуэточек или украшения тех или иных предметов. Неважно, инструменты или оружие резьбой. Исходя из характера изображений, тоже можно понять, что человек, например, изображает себя очень маленьким по сравнению с огромным оленем. И можно предположить, что олень обожествлялся, потому что зачем человек стал бы рисовать такого огромного оленя и такого маленького себя? Аналогично это то, что очень широко представлено в древности, наскальная живопись. Наскальная живопись, она еще более говорящая, чем скульптура или мелкая пластика. Просто почему? Потому что ее очень много, мы об этом будем говорить, рассуждая о первобытном искусстве. И она неплохо сохранилась. В пещерах, многочисленных пещерах во многих регионах Земли мы видим хорошие, крупные изображения, на основании характера которого можно сделать некие выводы. Существовала религия? Нет. Являются они религиозным памятником или не являются? Ну и, конечно, возникают сложности. Сложности возникают ровно потому, что древние люди, как мы уже поняли, не оставили нам никаких записей, потому что они не знали письменности. И поэтому мы далеко не всегда можем сказать точно, это религиозный памятник или нет. Вот, например, захоронение. Казалось бы, если мы только что это сказали, если есть следы явного ритуала, что человек положен в специальную позу, с ним есть некий похоронный инвентарь, то есть с ним, например, положили какой-то инструмент, ли оружие, ли украшение, так, чтобы они, по мнению древних людей, могли служить ему в потустороннем мире после его смерти, то религии обязательно есть. Но хорошо, когда мы имеем дело с тем, что было относительно недавно, то есть 15-30 тысяч лет до нашей эры. А если это древность, уходящая в 100 тысяч лет, когда еще не могло существовать такого развитого ритуала? Вот долгое время думали, что одного из неандертальских молодых людей, даже мальчиков, который умер в очень раннем возрасте, его не просто положили в могилу, а его целиком, представляете, засыпали цветами, потому что с ним было найдено огромное количество цветочной пыльцы. Вот до таких мелочей доходит археология. То есть, если похоронили ребенка, умершего, повторюсь, в очень раннем возрасте, и целиком засыпали его цветами, это не просто так. Эти цветы нужно было как минимум собрать и донести до места захоронения. Это уже однозначные следы религии. Но ничуть не бывало, потому что при дальнейшем изучении выяснилось, что да, эта цветочная пыльца там была, но нет, она не была принесена специально, она попала туда в силу того, что там ветром ли или как-то по-другому в пещеру просто заносила цветочную пыльцу. То есть, это не специально засыпанный цветами мальчик. Так получилось случайно. Хотя легенда была красивая. То есть, этот памятник не может выступать свидетельством существования религии. Вот если бы нам первобытные люди написали, что этот мальчик посвящен богам, вопросов бы не было. Писать они только не умели. Если говорить о живописи и резьбе по кости, то все это могло быть не примером религиозного поклонения, а предметом элементарного досуга и творчества человека. Ну, я уверен, что многие из вас так или иначе умеют рисовать или лепить из пластилина, заниматься лепкой глины, например, там горшков, керамика и прочее. И вам хочется это делать, просто потому что это очень интересно, сделать что-то самому, выразить себя в творчестве. Это может быть рисунок, это может быть написание стихов или рассказов, это могут быть танцы, игра в шахматы, то есть проведение досуга. То, что как-то изменяет вокруг наш мир. В этом отношении человек древний от нас не отличался вообще ничем. Поэтому, если мы видим наскальную живопись, это вовсе не значит, что это точно может быть следом той или иной религиозной практики. Ну, а этнография и антропология я уже говорил. Все это искажено просто бездной времени, которая существует между современными дикарями и дикарями, которые жили 100 тысяч лет назад. Согласитесь? Наши современные дикари и те дикари, которые жили тогда, не могут быть абсолютно одинаковы, поэтому из этнографии определенные выводы сделать можно, но они будут неоднозначны, то есть это будет не точный ответ на вопрос, а более-менее уверенное предположение. Переходим к пятой, заключительной части нашей сегодняшней беседы. Что есть религия, как она возникла и как она развивалась. Вспомним определение. Религия – это уверенность, не требующая доказательств, то есть вера, в существовании потустороннего невидимого мира, который влияет на наш современный мир, мир вещей. И с этим связано существование ритуалов и правил, которые служат для взаимодействия с потусторонним миром. Вспомнили определение. И вот тут нужно сказать очень важную вещь. Религия – это не просто уверенность в существовании потустороннего мира. Это еще и важная часть. Вторая часть определения – это свод правил и специальных обрядов. Потому что просто уверенность в существовании богов – это очень мало. Я думаю, многие из вас, а может быть даже и все, читали легенды и мифы Древней Греции, очень красивые истории о 12 олимпийских богах, героях, различных духах рек и так далее. Многие из вас, я уверен, читали и русские народные сказки, где примерно то же самое рассказывается. Кто-то читал Библию. Это же всего лишь набор историй о том, во что, как мы думаем, люди верили. Но, а как же обряд? Обряд и ритуал – это не менее важно. То есть, практика отправления религии далеко не равна наличию мифов о потустороннем мире. Вот только вместе они дают религию. И вот тут-то, конечно, о первобытной религии мы многого сказать не можем. Мы можем сказать, что она была, но какой именно она была, мы, скорее всего, точного ответа не получим никогда. Сколько бы наука ни билась и не старалась. Это очень печально, с одной стороны, а с другой стороны, это оставляет для нас почти бесконечное поле для изучения. Потому что сколько бы мы ни изучали первобытную религию, всегда останется огромное белое пятно, от которого мы, как ученые, должны будем откусывать кусочек за кусочком, выгрызая буквально у глубины прошлого знание, объективное научное знание, которое только и можно получить, занимаясь наукой истории. Как возникла и как развивалась религия? Дело в том, что по этому поводу существует несколько конкурирующих теорий. Первая теория – это развитие той самой эволюционной теории возникновения религии от простого к очень сложному. То есть, есть некие формы, которые эволюционно перетекают друг в друга. Есть другая теория, что многие формы религии сосуществовали одновременно. Причем, что удивительно, иногда это сосуществование происходило в рамках одного и того же общества и даже, возможно, одного и того же племени. То есть, у одного племени могли одновременно существовать сразу две, а иногда и три формы религии. Это не очень понятно. Мы расшифруем этот вопрос, когда будем на следующем уроке говорить о непосредственных формах первобытной религии. Но пока просто запомним. У религии может быть несколько форм, которые постоянно существуют с одним и тем же обществом. То есть, таким образом, эволюция напрямую, как мы ее понимаем, эволюцию в данном случае религиозных верований не срабатывает, потому что нету чего-то очень простого, зачем через некоторое время, иногда очень долгое время, последовало бы его более сложное развитие и так далее, по ступенькам, доходя до самой высшей формы религии, это, например, монотеизм. Или чуть более сложные формы индийских религий, например, буддизм или джайнизм, которые не предполагают поклонение тем или иным богам. То есть вообще. Тем не менее, это очень сложные развитые религии, у которых должны были бы, казалось бы, быть более простые предки. И эти более простые религиозные предки есть всегда. Но, как и эволюция человека, которая не является прямолинейным развитием от простого к сложному, а скорее это как корневая система у дерева или как система ветвей у дерева, представляет из себя массу ответвлений от некой генеральной линии, которая идет вверх к усложнению. И вот там, на этих ветвях, существует самая большая масса самых разнообразных религиозных форм поклонения, которые могут сосуществовать не только одновременно, повторюсь, но и на одной территории у одного и того же племени. Самый простой пример, может быть, вы обращали на это внимание, у нас есть масса православных христиан, которые одновременно верят в некие приметы, например, о том, что когда черная кошка перебегает дорогу, обязательно поплевать через левое плечо или в этот день удачи не будет. Или вера в домовых, вера в астрологию и так далее. Это все суеверия, которые на самом деле являются очень древними отражениями более примитивных религиозных форм поклонения потустороннему миру. Как и вера в черную кошку, это след очень древнего тотемизма, так и вера в домового, например, я уверен, вы про такое слышали, или привидений. Это след тоже очень древнего анимизма, когда буквально все одушевлялось. То есть, и вещь, например, машина может иметь дух. Вот представляете, современный автомобиль может иметь дух. И река имеет дух, и дом имеет дух, и баня имеет дух, и, скорее всего, даже компьютер имеет дух. Если бы у первобытного человека был компьютер, он бы однозначно был уверен, что из этой железной коробки с ним разговаривает какой-то дух. Или так или иначе пытается с ним общаться. И при этом одновременно у нас прямо с нами сейчас живет очень развитая христианская монотеистическая религия. Таким образом, даже не племени, а в огромном русском православном народе как минимум три религии сосуществуют. Как это было в древности, об этом поговорим в следующий раз.